Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Демарский. И мой сегодняшний гость Дмитрий Прокофьев, петербургский историк. Ну, раз петербургский, значит, мы ведем нашу программу из Петербурга, из отеля «Гельвеция». Откуда же еще? И сегодня у нас тема, которая, как ни странно, мне казалось, что за 11 с лишним лет существования программы уже мы все обозрели, да, все события минувшей войны. Но вот этот вопрос мы еще ни разу не затрагивали. И сегодня у нас программа на тему «Битва за Британию». Вопрос, то есть словосочетание очень распространенное, мы очень часто его слышим.
Такое забытое сражение, как у нас однажды была передача, когда забытых сражений. Битва за Британию действительно у нас...
Ну, она у нас забытая. Она забытая в Британии?
Нет. В Британии это один из... В Британии это как у нас, наверное, как Сталинградская битва. В Британии помнят все, в Британии последний вот по времени памятник был поставлен всего 11 лет назад, мемориал памяти летчиков погибших, причем он был поставлен, скажем так, на народные деньги, по, не правительство, по подписке собирали его оплату, нет, в любом магазине будут книги о битве за Британию, и именами пилотов названы там улицы городов, это все прекрасно помнят. Одно из таких вот ключевых для них событий Второй мировой.
Давайте хоть дату еще напомним.
Лето и осень 40-го года. Вот в датировках здесь спорят военные историки, от какой даты считать. Ну, традиционно считается, что это июль, октябрь 40-го года.
Вы знаете, я бы хотел начать вот с чего. Будем считать эти вопросы предварительными. А первый тогда вопрос примерно такой. Вот у меня после всего того, что там, мы знаем, узнали о той войне, у меня ощущение, что... Ну, и, собственно говоря, не просто ощущение, я это и читал, что Британия... Британию Гитлер хотел бы видеть в союзниках, а не в противниках.
Вы знаете, нет, я так не думаю. Я так не думаю. Он хотел именно принудить Британию к миру, но на своих условиях. Он мечтал ее не видеть. Нет, он не искал союзников, он мечтал о подчинении. Ему нужно было покорение Британии.
А зачем ему нужно было покорение Британии? Это остров, это не континент. Да? Понятно, что, так сказать, хотел завоевать Европу. Да? Может быть, даже весь мир где-то были там у него. Да? Но не первая же цель Британия.
Нет, ключевой противник. Дело в том, что как раз почему битва за Британию? У нас же все время предпочитают говорить битва за Англию, которую как бы и немцы говорили. У них всегда это битва за Англию в немецкой историографии. И в советских, кстати, тоже. Для англичан это только битва за Британию. Это связано с известной речью Черчилля, которая вот две знаменитые речи Черчилля июня и июля 40-го года. Первая, в которой он сказал: «Мы будем сражаться до последнего, мы не капитулируем никогда». И вторая, когда уже в ответ на... Значит, после поражения Франции и после того, как немцы начинают такой зондаж вот мирных предложений, на каких условиях может быть заключен мир, Черчилль выступает и говорит: битва за Францию окончена, битва за Францию проиграна, со дня на день начнется битва за Британию. Это больше, чем битва за нашу страну, это битва за всю христианскую цивилизацию. Либо мы сейчас дадим отпор Гитлеру, либо мы последняя линия обороны. Вот смысл такой, да? Либо мы сейчас победим в этой битве, либо как бы нацистская тьма восторжествует над миром. И здесь уже это приняло характер вот такой принципиальной, непримиримой совершенно идеологии. Англичане договариваться в этой ситуации не собирались.
Хотя за два года до того в Мюнхене легко договорились. В общем.
Как сказал тот же самый Черчилль, договариваясь с Гитлером, стоял выбор между позором и войной. Выбрали позор, получили войну. Но Мюнхен, если вот о нем говорить, чуть-чуть это в сторону, может быть, и звучало это не раз. Мюнхен, да, это ревизия итогов Первой мировой войны. И там столкновение двух принципов. Да, принципов постустройства Версальского мира и принципов вот этого права на национальное объединение. Да, ведь на чем настаивали немцы? Вот надо, чтобы немцы все жили в одном государстве. Да, ну понятно.
Судеты,
ну, судеты. Отдайте судеты, населенные немцами, немецкая территория, когда, которую вот искусственно приписали, и все будет хорошо. Да, и вот после вот этих вот уступок нацисты поверили, еще больше поверили в свои силы и пошли дальше. Но это просто нас может увлечь еще в сторону.
Почему?
Вот это, кстати, тот пример, что вот договорились, то правительство, которое договорилось, оно было, оно не спасло ситуацию, оно было исключено из политической жизни. Все, кто имел отношение к договоренностям с Гитлером, вот это, кстати, сила демократии, да, когда правительство, которое совершило какие-то ошибки, страна остается, правительство меняется. Угу. Новое правительство выходит уже на, принимая другие решения, действует в других обстоятельствах. Угу.
Но теперь обратимся к немцам. Да? Они же понимали, что битва за Британию. Да? Как это? Это остров. Да, там наземная операция практически невозможна.
Ну почему? Манштейн писал в своих воспоминаниях, что характер операции — это форсирование большой реки. Вот им казалось, Ла-Манш, для Манштейна большая река. Нет, у немцев была вполне оправданная стратегия в этой ситуации. Они ставили задачу, вполне себе представляли возможную высадку. Почему? Дело в том, что после поражения во Франции у Британии, у британской армии на островах практически не было военной техники. Вся тяжелая техника, все вооружение было брошено в Дюнкерке. Mm-hmm. Да, армию спасли. Британцы эвакуировали свой экспедиционный корпус, но оружия для этих солдат не хватало. И логика была такая. Если мы высадимся, немцы предполагали, то Британия потерпит поражение на плацдармах. Но для этого нужно было выполнить одно условие. Нужно было уничтожить королевские воздушные силы. Нужно было завоевать господство в воздухе. Потому что немецкие генералы и адмиралы, кстати, адмирал Редер высказался однозначно, что сразиться с британским флотом возможно только при полном господстве в воздухе. Это показала норвежская операция, в которую немцы, хотя и выиграли, захватили Норвегию, флот понес очень тяжелые потери. Уже было очевидно, что господство авиации — такой решающий фактор морского боя. И, соответственно, как и сухопутного. Поэтому, если мы, немцы предполагали, если мы разгромим королевский ВВС, то Англия будет поставлена перед выбором или сражение с неясным исходом на плацдармах Южной Англии, высадка, либо необходимость договариваться.
Примерное соотношение сил к началу этой битвы. Я имею в виду и техническое, и количественное.
Количественные силы у немцев было ценится порядка двукратного превосходства. Чисто по самолетам их было больше.
Да, речь мы идем сейчас только об авиации.
Об авиации, да. У немцев было больше самолетов. А качественное, скажем так, истребитель, основной истребитель Люфтваффе Ми-109, он несколько превосходил британских «Хурикейн» и соответствовал примерно «Спитфайру». Может быть, даже в чем-то уступал. Но там не настолько были велики вот чисто технические различия между самолетами, они, как потом обе стороны считали, что они нивелировались уже успехами тактиками, кто больше, кто занял высоту, кто первым увидел противника, кто сосредоточил силы, это компенсировало какие-то технические преимущества. У немцев были хорошие бомбардировщики. Но это были в основном бомбардировщики поля боя. У них не было тяжелых стратегических бомбардировщиков, как вот потом «Ланкастеры», англичане, mm-hmm. летающие крепость. Это были двухмоторные самолеты, которые Хейнкель, Доранье и Юнкерс, которые несли сравнительно небольшую бомбовую нагрузку, до тонны. И были вот знаменитые пикировщики Ю-87, которые в битве за Британию себя показали плохо. потому что там не получалось у них внезапных атак, им нужно было идти над морем, над Ла-Маншем, и на сравнительно небольшой скорости, и они несли тяжелые потери. То есть, но превосходство чисто количественное, примерно двукратное, было у них. Примерно 4000-2000.
А места базирования?
Места базирования было тоже, значит, очень интересно. У немцев сосредоточили 5 воздушных флотов. Это Северная Франция, Бельгия, Голландия, и еще 5-й флот вот был в Норвегии. А британцы сформировали 3 авиационные группы. 2 Южная Англия, одна прикрывала север. И еще потом сделали одну дополнительную для прикрытия Южной Англии, истребители. Вот. Плюс еще надо понимать, что у все-таки англичане имели хорошую именно систему противовоздушной обороны.
Хотел спросить про ПВО.
Да. Это была именно система ПВО, разработанная, выстроенная практически с нуля маршалом авиации Даудингом, который командовал командир истребительного командования, как оно называлось. Это были радары на побережье Южной Англии, воздушные наблюдатели. И центр, и единый командный центр, который управлял истребителями.
В условиях войны вообще, в принципе, да, и в условиях той войны, о которой мы говорим, сама по себе воздушная война, она не может привести к заветной цели. Да? То есть целью операции было что? Завоевать Британию, парализовать Британию. Что с ней сделать?
Значит, цель была уничтожить британские истребители. Если мы уничтожаем британские истребители, лишаем их возможности действовать, то, соответственно, британцы не смогут действовать своими бомбардировщиками. Мы будем их сбивать, как предполагали немцы. И тогда наши корабли смогут...
Тогда корабли и высадка.
Корабли и высадка. И, конечно,
это было в планах.
Да. И, конечно, рассчитывали на моральный удар. Рассчитывали, что оставшись без авиации, оставшись без истребителей, будет... Дело в том, что немцы этот прием, да, отработали в Голландии. Вот у нас об этом мало знают, но голландская авиация, там было всего 30 самолетов,
да,
один
там,
полк.
Там да, все быстро закончилось.
Да, но только эти 30 самолетов, немцы потеряли 150 в боях над Голландией. Голландская авиация, она просто погибла в боях. До последнего самолета была уничтожена, после чего немцы начали бомбить города. И голландцы капитулировали. Вот там была очень короткая, но ожесточенная война, но логика была примерно такая. Мы уничтожаем вашу авиацию, и страна оказывается беззащитна. Делаем в вашем небе все, что хотим. Да, лишаем вас возможности сопротивляться. Тем более, после поражения союзников во Франции, в той ситуации немцы вполне были уверены, что они смогут переломить ход войны окончательно в свою пользу. Не хотите с нами идти на соглашение, мы вас принудим.
Ну, более-менее понятно со стороны немцев. Теперь перейдем опять на сторону англичан. В конечном итоге, то есть это все-таки была наступательная операция немцев
и оборонительная.
То есть Британия не ставила перед собой целью, условно говоря, отбить атаку и перейти в контрнаступление.
В той ситуации нет, нечем было наступать. Ставилась задача именно отбить атаку, отбить желание, скажем так, немцев атаковать. И, конечно, здесь тоже был вот этот вот, ставила задача выступить, вот этого психологического перелома. Нужно было любой ценой добиться вот очевидного успеха. Очевидным успехом было поражение, был отказ немцев от вот их наступательных планов, который позволил бы Британии продолжать войну.
За счет чего британцам удалось все-таки отбиться?
Здесь, скажем так, несколько факторов сошлось. Во-первых, начать, наверное, надо было бы, да? Это действительно самоубийственное мужество пилотов. Вот фраза Черчилля о том, что никогда еще за всю историю военных конфликтов такое большое количество людей было обязано столь немногим. Вот, the few, это немногие, это до сих пор вот такой термин, который в Британии вот, именно нарицательный. Да, немногие, это вот эти британские пилоты. Во-вторых, это то, что была действительно система ПВО и отличное руководство со стороны британских командиров. Здесь вот полностью подтвердилась такие стратегические теории Лидлгарта, британского специалиста, который говорил о том, что победа достигается тогда, когда сломлена воля к сопротивлению командования. Здесь все отмечают эту поразительную психологическую устойчивость британских командиров и доверие к ним со стороны вот личного состава, даже несмотря на потери. А вот тактика, которую применяли англичане, она изначально была ориентирована на то, что истребители будут нести большие потери, потому что у них не было возможности сосредотачивать превосходящие силы. Да, вот немецкие самолеты, когда вот они их засекали, да, идут радары, идет немецкая волна самолетов, нужно было два варианта. Либо поднимать несколько эскадрилий, сосредотачиваясь их в воздухе и атаковать превосходящими силами, либо вот кто оказался рядом, подниматься в воздух и, значит, или патрулировать, атаковать по частям. Это ставило англичан в очень невыгодное положение. Но, а пока, если бы они пособирали, поднимали бы там несколько полков в воздух, немцы успевали бы уже отбомбиться там по радарам, по аэродромам. И поэтому англичане вступали вот в такой, в заведомо проигрышной для себя ситуации. Всегда вот в конкретном каком-то месте, да, очень часто оказывался перевес со стороны немцев чисто количественный. Вот. И здесь могли. Плюс здесь были, сыграли еще и ошибки со стороны немцев. Они не ожидали, что столкнутся с таким сопротивлением. Они пытались, не сразу поняли, что они имеют дело с централизованной системой ПВО.
Да, да, вот это,
они не сразу это поняли.
Система ПВО они не учитывали?
А у них своей не было. Они не очень понимали, как это все будет работать. Mm-hmm. Это был вопрос опыта. Да, свою они потом выстроили только в 1943 году, когда начались стратегические бомбардировки. Вот такой именно системы с радарами, с оповещениями, с единым центром командования. На тот момент не было. Она была не нужна. Налетов на города не было, как бы была истребительная авиация. Вот систему противовоздушной обороны, вот такую же мощную, они выстроили в середине войны, когда начались стратегические бомбардировки. А там было даже, что ну вот стоят какие-то антенны по побережью, да, ну радары, ну может быть, а может передающие антенны. А как их бомбить? Их надо их чинить было довольно просто. Ну, это металлические рамы, фактически, да. Где-то разбомбили удачно, где-то нет. Что делать? То ли истребителям сопровождать бомбардировщики? Тогда англичане имеют преимущество по высоте, будут атаковать их потери. Вести бои за господство воздухами, сражаться с истребителями, тогда некому прикрывать бомбардировщики. Бомбить аэродромы, бомбить города. Немцы все время вот методом проб и ошибок нащупывали правильную тактику, и им не хватало, скажем так, ни времени, ни сил, да, на то, чтобы сосредоточиться, вот, действовать в каком-то одном направлении. Да. Например, возможно, если бы они бомбили бы заводы по производству самолетов, да, то разбомбив заводы, они лишили бы британцев возможности пополнять потери. Не бомбили, скажем так, спорадически, где могли там бомбить. Потом, сейчас историки говорят, нет, если бы дрались бы с истребителями, бомбили бы аэродромы, рано или поздно сломали бы, стали бомбить города. Вот. И это сыграло.
А, кстати, вот да, а вот почему все-таки они перешли на бомбардировки гражданского населения фактически?
Стали бомбить Лондон. Есть несколько.
Было психологическое давление.
Было психологическое давление, но это, скорее всего, вот та самая психологическая неустойчивость, которую в этой ситуации немцы проявили. Вот я очень много версий читал по этому поводу. Да. Почему? И история говорит, что в принципе можно было, что называется, дожать. Да? Англичане уже с трудом пополняли свои потери вот, в течение. Бомбить начали в сентябре. Да, бомбить начали 7 сентября 1940 года. До этого вели бои в основном с истребителями и действовали против аэродромов. Лондон стали бомбить в начале сентября. Видимо, потому что вот этот месяц на протяжении вот с 11 августа, считается так вот начало операции, 11-13 августа, и до 7 сентября, никаких видимых со стороны немцев успехов против королевских ВВС они не достигли. Да, они в воздухе там тысячи самолетов, по 1000 вылетов в день. Совершенно колоссальное там по накалу воздушного сражения. Да? Уже, по идее, уже перепаханы британские аэродромы уже бомбами. Уже большие потери пилотов. Англичане все равно поднимаются, эти эскадрильи спитфайров, вот каждый раз навстречу снова и снова. Ну, что делать? И были, конечно, немецкие пилоты тоже измотаны, тоже несли тяжелые потери. И тогда, ну, давайте бомбить города. Вот такое решение, которое именно отсутствие вот такого видимого, очевидного успеха в борьбе с британской авиацией заставило немцев предпринять вот такой шаг, который, как оказалось, стал одним из таких камней, которые легли в пирамиду их поражения.
А тем не менее... Это жертвы гражданского населения.
Да, 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 жертвы были.
А была ли организована, ну, ПВО было, были ли британцы готовы вот, с точки зрения там, гражданской обороны?
Знаете, на первом этапе нет, не ожидали. Конечно, готовились, конечно, планировали, но в принципе первые удары, конечно, были неожиданными. И больше того, вот это был, наверное, первый, когда 7 сентября отбомбились над Лондоном, где бомбили ночью, у англичан не было ночных истребителей. Не было ночных истребителей, не было, понятно. Нет, маскировка была, Лондон затемняли, конечно, но истребителей ночных не было. Потом просто не хватало экипажей, экипажи днем измотанные, да, ночью некого было поднимать в воздух. Вот этот момент не ожидали. И плюс еще в первый момент думали, что это такое предвестие к высадке, что вот Лондон бомбят, значит, вот сейчас будет высадка. В первые же дни привели в боевую готовность все силы, сосредоточенные в Южной Англии. Туда перебросили самолеты. Британские бомбардировщики поднялись в воздух бомбить немецкие базы. Кстати, действовали же британские бомбардировщики тоже в этой операции активно и несли тяжелые потери, наверное, атакуя вот эти вот морские, немецкие морские силы в портах. Поэтому бомбоубежищ еще не хватало. И, в общем, потери оцениваются за вот период бомбардировок лето-осень, более 20 тысяч человек погибло в Лондоне. И тогда, плюс еще был же момент, как возмещать ущерб. Тоже никто не понимал, да, это же страна, которая, где вот там свой, там, Черчилль об этом писал в своих мемуарах, что было решение, как, кто будет оплачивать, вот хотя бы, казалось, да, кто будет оплачивать страховки, вот как страховать, стали страховать от бомбардировок, стали создавать фонды для того, чтобы людям компенсировать, причем немедленно, очень был важный момент, чтобы у людей, чтобы вот открывались там свои какие-то заведения, там вот Черчилль приводил в мемуарах, что вот разбомбили маленький паб, это единственный вот у человека бизнес, да, вот нужно срочно собрать деньги, чтобы он этот паб обязательно открыл. Чтобы город продолжил жить.
И так делали.
Было эвакуировано, из Южной Англии было эвакуировано порядка 1,5 миллиона человек, причем очень быстро. А что значит эвакуировано? Их нужно где-то поселить, дать им какую-то работу, трудоустроить, обеспечить. Это все очень сложное достаточно.
Лагеря, беженцы?
Нет, по семьям, брали в семьи. Вот, вывозили в провинцию, селили по домам, вот, пускали к себе, нет специальных таких, как у нас лагерей, беженцев не было. Англичане проявили совершенно изумительную солидарность вот в этой ситуации.
Еще один вопрос, наверное, который, наверное, всех интересует. Как себя вела королевская семья? И падали ли бомбы вблизи дворца?
Не просто вблизи дворца, а прямо в Букингемский дворец.
Попала бомба.
И не одна. И, кстати, англичане, например, считали, что это бомбят специально. Они официально предъявляли вот немцам протесты, что это покушение на королевскую семью, что попытка уничтожить королевскую семью. Значит, королева выступила с заявлением, что они не покинут Лондон. Королевская семья всю бомбардировку была в Лондоне. спускались в убежище, там король обязательно, король и королева вот после бомбежек ездили по всему Лондону, встречались с жителями. Здесь никаких даже не было. Даже семья не рассматривала, вот один раз они сделали заявление, что они остаются. И они все бомбардировки с детьми вот этих спускали в убежище. Букингемский дворец бомбили, разрушили. Ну, это были огромные разрушения, особенно в первые дни.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена Победы».
Программа «Цена Победы». Программа «Цена Победы».
Продолжаем программу «Цена Победы». У микрофона Виталий Дымарский. И мы ведем эту программу из Петербурга. Петербургский историк Дмитрий Прокофьев и петербургский отель «Гельвеция», который приютил нас для этого разговора. А разговор у нас идет о битве за Британию. Кстати говоря, очень много фотографий даже есть, ну и рассказов, естественно, о том, что вообще члены королевской семьи вели себя очень патриотично. Там и сама королева, и принцесса, они там были санитарками. Есть фотографии. Фотография знаменитая, где Анна, по-моему, она там...
Анна санитарка, Елизавета водила военный грузовик.
Да, военный грузовик, да. Анна санитарка, да. И прямо она вот такой в гараже, рядом там с машинами, значит, с этими грузовиками стоит. Не знаю, постановочная ткань или нет, пиарочная или нет.
И сам король, да, ведь в Первую мировую войну он действительно воевал офицером флота, он в Ютландском бою на линкоре командовал артиллерийской башни, он действительно был, вот, служил, участвовал в крупнейшем морском сражении.
Можно ли сказать, что это было самое крупное воздушное сражение Второй мировой войны? Ну, на тот момент точно.
Значит, как воздушная кампания, да, самым крупным на тот момент, и, кстати, потом, да, вот самые большие потери Люфтваффе за всю Вторую мировую войну понесла 8 мая 1940 года, в день своего наступления на Францию. Вот когда они начали наступать, Франция, Голландия, значит, и Бельгия. Вот, да, вот Люфтваффе понесли самые большие потери. Понесли над Голландией и над Бельгией, где сражались голландские и британские пилоты. Ну и по масштабам, конечно, битва за Британию — это за всю Вторую мировую самый большой нокаут этих воздушных сражений. Ну, как я уже говорил, по 1000 вылетов в день с каждой стороны.
Германия брала в расчет, или это для них было мелочью? Там, что помимо всего прочего, Лондон еще был местом убежища так называемых правительств в эмиграции, да, там и польское правительство, и французы, да?
Да, я думаю, что брали. Нет, я думаю, что брали, потому что, конечно, тем более, что союзные, ведь там еще был какой момент? Правительство в изгнании, им подчинялись свои, пусть небольшие, ну, вот эти вот военные контингенты, которые тоже участвуют. Третий по количеству побед именно в битве за Британию, Витольд Урбанович, поляк, служивший в польской эскадрилье, да, Йозеф Франтишек, чех, который тоже, значит, там, по-моему, 17 побед, тоже, ну, он чех, но он служил в польской части, да, вот чешские и польские эскадрильи были отдельные части, которые действовали.
То есть на стороне англичан можно сказать, сражались и союзники тоже.
Да, это, конечно, вот, собственно, британские части. Плюс считались отдельные контингенты: Канада, Новая Зеландия, и Австралия, были. И южноафриканцы. Да, это были они. Это, да, они входили в общую, как бы, структуру королевских ВВС, но это были отдельные контингенты, они подчинялись командованию, но это были отдельные контингенты, даже со своими, там, в Южной Африке у них были свои отдельные звания у пилотов, другая немножко была система званий. И плюс чехи и поляки были с отдельными эскадрильями, голландские пилоты, вот кто остался жив, была маленькая часть, где служили еще голландские пилоты. Но они были вот под английским командованием.
Что-нибудь осталось?
От французов нет. На тот момент чистив их. Вот французские пилоты еще оставались, более основной массив подчинялся режиму Виши. Вот кто не попал под оккупацию, не был взят в плен, они еще не были на стороне Деголя. Там французов, по крайней мере, нет какого-то значительного участия.
Ну, вот так, отдельных.
Отдельные, не могу сказать, нет, французы себя в той ситуации не проявили. Отдельных частей у Деголя тогда еще не было. Потом появились, потом стали формироваться, но это уже относится к 41-42 год, когда стали переходить на части вот, свободная Франция.
А на стороне Германии?
Итальянцы. Итальянцы прислали, да, уже под конец. Кстати, под конец битвы за Британию. Есть даже такая история о том, как когда было официальное объявление войны Италии и Англии, еще было раньше, министр иностранных дел, граф Чиано, зять Муссолини, он был же пилотом, тоже, значит, вручая ноту об объявлении войны, сказал британскому послу, говорит, я сам буду бомбить Лондон. На что англичанин ответил, говорит, будьте осторожны, граф, когда вас собьют над Лондоном, я буду безутешен. Ну, Чиано, конечно, Лондон не бомбил, но итальянские пилоты действовали, там были небольшие силы, две бомбардировочные эскадрильи, эскадрилья прикрытия истребителей, они действовали неудачно. Ну, здесь были проблемы, скажем так, с техникой, плюс еще...
А самолеты немецкие?
Нет, итальянские свои. Да, бомбардировщики «Савойя» и истребители. Они на своих самолетах, но их уже перебросили вот буквально под самый конец кампании, в сентябре они где-то присоединились. И то потому, что там уже Гитлер сродился, вы тут союзнички, понимаешь.
Никто не помогает.
Ну да, и в общем Муссолини здесь послал небольшие силы, отметился.
С точки зрения ведения воздушных боев, что нового, или какие там, вот мы же когда мы там в основном про Великую Отечественную читаем, да, там воздушные тараны.
Значит, тараны были, причем были в один день, 15 сентября, который считается днем вот таких наиболее ожесточенных бомбардировок Лондона, после которых они уже пошли на спад. Вот немцы дело в том, что когда стало очевидно, что вот никак не получается добиться успеха, и немцы все время переносили сроки операции «Морской лев», значит, 11 уже сентября, да, Гитлер дал 3 дня. Вот еще 3 дня на то, чтобы наконец добить. И 15 сентября немцы подняли в воздух все, что могло летать, бомбили Лондон. И вот в этот день случились 2 тарана, 2 английских пилота, там, сержант Холмс, лейтенант Стефенсон, они вот таранами сбили 2 немецких самолета. Что касается тактики, здесь изменения в тактике большие произошли у англичан. Потому что они до войны считали, что будут действовать большими группами, да, что самолеты учили вот именно групповому бою. Да, вот. А здесь они уже переняли, немцы действовали парой. У них основное тактическое звено было пара. 2 самолета, ведущий, ведомый, который прикрывает, ведомый прикрывает ведущий, ведущий действует, ведет охоту. И плюс еще был вопрос о том, как прикрывать бомбардировщики. 2 тактических приема. Либо сопровождать, находиться с бомбардировщиками рядом, либо приходит группа истребителей, называется «очищает небо», где-то находится на высоте, которую атакует, возможно, там, ну, все, что летает, атакует британские истребители, а дальше уже бомбардировщики действуют самостоятельно. Англичане действовали, был приказ не ввязываться в бой с истребителями при возможности, атаковать бомбардировщики. Любой ценой прорываться бомбардировщиком. Даже почему были потери, даже подставляя хвосты под огонь германских самолетов. И потом уже где-то вот во второй половине битвы за Британию англичане стали менять тактику, они стали действовать четверками. Это уже стало основное тактическое построение. 2 пары, которые там, третий там, самолет прикрывал, четвертый самолет был чуть выше и сзади, 3 шли впереди, ну, 2 пары. Такие действовали слетные. Вот такие были у них изменения.
Асы с обеих сторон.
Значит, в Германии самыми знаменитыми вот героями битвы за Англию это были будущие командующие истребительной авиации Мёльдерс и Галланд и Гельмут Вик. Вот 3 молодых совсем, им не было еще и 30, которых именно в связи с успехами в битве за Британию их назначили командирами эскадр и они начали свою вот эту вот блестящую карьеру вот восхождения. Да, Галланд потом прокомандовал практически истребительной авиацией всю войну, да, до февраля 1945 года. Мёрдерс, командующим был Мёрдерс, он погиб в 1941-м. В катастрофе Ремуна, а Гельмут Вик был сбит над каналом. Вот у них было порядка, значит, над Британией каждый добился порядка 20 побед. Еще плюс к тем, которые одержали раньше во Франции.
Просто по поводу подсчета. Вот существует какая-то вещь, я много раз ее слышал, что вот немцы не так считали, что они считали по количеству моторов.
Вот вранье это по количеству моторов.
По количеству... Видимо, плохо у нас люди переносят, нет, что если дал какой-то акт есть, который много сбил, больше, чем там кожеду.
Нет, могу сказать, что там вот по поводу подсчета. По количеству моторов считали в Румынии и считали в Болгарии. Почему? Для того, чтобы мотивировать пилотов на уничтожение вот этих четырех моторных бомбардировщиков. Да? Угу. Причем победа все равно считалась вот одна победа. Да? Начислялись так называемые баллы, да, для наград. Вот, угу. Чтобы пилота мотивировать атаковать именно тяжелые, именно тяжелые самолеты. Да? Кстати, в Красной армии был сталинский приказ о том, что к герою Советского Союза представлять за, ну, в начале войны вообще за 5 побед можно могли дать героя, потом, значит, за 10 бомбардировщиков, да, вот, за 15 побед, за 10 бомбардировщиков. И выплаты были больше за бомбардировщики. Это в Красной армии. В Люфтваффе 43-го года у них могли засчитать победу специально, там отдельную. Был счет вели тем, кто не сбивал, но отделял от строя тяжелый бомбардировщик, как бы мог его вот выбить из строя. Вот. А так, один самолет, одна победа.
Это тоже так.
Да. Здесь были вот эти...
Надо все это разъяснить.
Лучшим, как бы больше всего побед, вот битва за Британию, это... Такой пилот был Эрик Лок, погибший в осенью 40-го года. Вот, вот, ну, как я уже сказал, Визуль Турбанович. Были, прославились как командиры, да, Питер Таунсенд, 10 побед, но именно стал очень таким знаменитым авиационным командиром. А потом Адольф Меллен. Это человек, который в своем полку, да, вот, в авиакрыле, вот он вел так, вот это тактическое построение 4, у самого было 27 побед к концу войны. А где-то в среднем вот первая десятка английских асов в новозеландец Колин Грей, 15 побед. То есть весь интернационал сражался. Mm-hmm. Где-то порядка 15-20 побед у первой десятки британских асов, которые именно вот вторая, именно вот битва за Британию. Плюс еще вот самым единственным человеком, который получил крест Виктории среди летчиков-истребителей, высшую награду, был лейтенант Николсон. Но он получил его, у него было мало побед, он получил за то, что, спасая своего товарища, атаковал немца на горящем самолете. Он уже одного сбил, и был побит сам, горел, и на горящем самолете продолжил бой и сбил еще одного.
А если вернуться к таранам, а сколько у нас таранов?
Зафиксировано 2 тарана. Вот над Лондоном 2 тарана.
Английских?
Английских.
Немцы?
Нет, у немцев были тараны потом, во время вот воздушного наступления на Рейх, немцы таранили стратегический бомбардировщик.
То есть таран можно считать оборонительным скорее?
Таран, да. В общем, все тараны, они что обороняющиеся стороны, что любой ценой остановить вот этот самолет. Как у нас там в битве за Москву, над Ленинградом, вот эти все.
Известно ли что-нибудь о том, как Советский Союз следил и отслеживал битву за Британию?
Известно. И как мы знаем, тогда вообще Советский Союз официально действовал договор о дружбе. И границы.
Германия.
С Германией.
Да, это известно.
Да, это известная, понятно, история. И...
Но все-таки нейтральное освещение или такое дружественное по отношению к Германии?
Скорее так, недружественное к Англии. Вот так скорее ответить. Потому что сейчас об этом, конечно, стараются молчать, но отношение было такое, в том числе и знаменитое выступление Молотова в и на пленуме в ЦК, что и правда писала, что говорит, зачем же вести идеологическую войну за уничтожение гитлеризма? Что это за средневековые войны? Товарищ Молотов в своей известной, в своей другой известной речи. Вот, позиция была, что точно так же, как и Сталин писал, что это не Германия начала войну, а это Франция и Британия объявила войну. Еще действительно так и было. Только не упоминал, почему. Но, да, и отвергла мирные предложения в Германии. И отношение было, конечно, более комплементарное. Хвалить не хвалили, но, дескать, что эти англичане сопротивляются? Скорее, вот такое было.
Да, советское посольство, тем не менее, в Лондоне...
Действовал, работу пережил.
И бомбежки пережил,
да, Иван-Майский посол об этом писал. Сидели в убежищах.
Если вернуться еще раз к самой битве, да, все-таки ее итог, если мы начнем понемногу подводить, да, количество погибших, количество выведенной из строя техники. Чем сердце успокоилось, хотя оно не успокоилось, конечно.
Оно не успокоилось, разумеется, потому что, значит, погибло, как я уже сказал, 23 тысячи человек. Гражданских под бомбами, да, англичан. И, значит, летчиков погибло через 50 человек, 449, они вот пересчитаны все поименно. Погибло, кстати, 718 членов экипажа бомбардировщиков. Бомбардировщики несли тяжелые потери, потому что действовали без прикрытия. Вот если немцы свои самолеты прикрывали, у англичан на это не хватало просто сил. И, кстати, была такая тоже у немцев тактика. Они посылали уже ближе к концу битвы небольшая группа бомбардировщиков под очень плотным прикрытием истребителей. Для того, чтобы вот вызвать, что называется, на бой. Да, заставить англичан подняться в воздух и навязать им бой против большого числа истребителей. Англичане потом тоже эту тактику переняли. И уже в 1941-1942 году тоже так действовали. Значит, здесь погибло 300 человек где-то на самолетах береговой охраны, которые несли вот такие вот патрульные. Здесь в общей сложности 1500 вот, личного состава Royal Air Force.
Погибли. И 23 тысячи гражданских.
23 тысячи гражданских.
За всю осень. У немцев какие потери?
У немцев были сопоставимые. У немцев были сопоставимые тоже порядка...
Только без гражданского
населения. Без гражданского населения порядка 200 тысяч человек. Вот. Но потом еще был какой момент? Здесь, в принципе... Такое было, еще сохранялись такого элемента, такого правил ведения войны. Да? Не добивали пилотов, которые прыгали с парашютами. Mm-hmm. Подбирали. Немцы и англичане подбирали вот из Ла-Манша. Подбирали, спасали. И своих вот вывозили. У немцев была очень хорошая спасательная служба. Вот, с гидросамолета подбирали раненых. И бывало даже, там был такой немецкий бомбардировочный ас, знаменитый Герман Хогебак, который оставил в своих воспоминаниях, как возвращаясь из Рейна в Британию, самолет был совершенно там изрешечен, тянули вот буквально на одном моторе, и раненые члены экипажа, британский истребитель подошел совсем рядом. Вот все, уже патронов не было, мог сбить. И не сбил. Вот проводил, махнул рукой. Но тот же самый вот Меллан, про который я упомянул, да, британский ас, он говорил, что вот такой вернувшийся немецкий самолет там, с ранеными пилотами, изрешеченный, говорит, для морального духа, говорит, немцев это очень тяжело. И действительно так, потому что, ну, погиб, а когда ты видишь, да, вот, что это происходит, да, что там по кускам вынимают экипаж из самолета, это очень сильно.
А как далеко?
Англичане тоже, в принципе, не, и, и немцы тоже, вот бывало, что это отмечено и в мемуарах с собой струн, не добивали.
А как далеко немцы залетали? Ну, Лондон-то близко стоит, да?
Лондон близко, да. Они попытались один только раз дотянуться через север. Попытались. Пятый флот пытался с Норвегией действовать. Это был только один вылет. Вылет неудачный, потому что навстречу поднялись британские истребители, которые потеряли каждый пятый самолет. Немцами был потерян, и больше с Норвегией флот не действовал.
То есть, фактически,
неудачно.
Дальше Лондон не заметали.
Лондон, Южная Англия. Бирмингем, Ковентри, вот это вот Англия, так называемый Мидленд. Южная и Средняя Англия.
То есть ближайшая к...
Куда хватало топлива. Ближайшая к континенту, да. Потом уже в 1941 году уже ходили и дальше. Там самолеты с дополнительными топливными баками прорывались в Шотландию.
Но это уже была не битва за Британию.
Нет, это уже продолжались.
Это уже просто война.
Да, часть бомбардировок, но...
Когда считается, значит, официальный... День Победы в битве за Британию.
А у них не то, что День Победы, у них именно День битвы за Британию, вот это 15 сентября. День перелома, да, после которого интенсивность бомбардировок стала спадать, потому что большие были потери, и был перенесен вот это решение об операции «Морской лев», было отложено на неопределенное время. Осень уже начиналась, штормит в Ла-Манше, погода плохая. Вот. Играла же роль еще погода, потому что бывали дни, которые там получали англичане передышку, потому что в облаках сложно действовать.
То есть нет такого вот дня, когда там Черчилль вышел и сказал, мы победили.
Нет, такого дня нет, но считается официально, вот перелом 15 сентября в Англии отмечается день вот, битвы за Британию, Battle of Britain Day.
Черчилль все-таки выступил по поводу...
Да, вот тогда уже... В октябре прозвучала вот эта его фраза «Никогда еще такое большое количество людей не было обязано столь немногим
людям». Да?
Столь немногим людям.
Я не знаю, имела ли она какое-то стратегическое, я бы сказал, вот так вот.
Огромное.
Значение.
Огромное, решающее.
Имеется в виду, что, да, что Британия не стала... Не осталось в руках немцев.
Нет, а здесь имело, конечно, безусловное стратегическое значение. Потому что, во-первых, Британия выстояла. Это был колоссальный психологический перелом. Да? Они доказали, что немцам можно и нужно сопротивляться, причем сопротивляться успешно.
То есть это был еще и пример другим странам.
И надо сказать, что ведь тогда ситуация была очень сильно не в пользу Британии. И немцы верили в победу. Почему? Потому что еще той ситуации, когда была к 45-му году безоговорочная капитуляция, немцы ведь рассчитывали, что называется, соскочить по-хорошему. Да? Ничего такого необратимого не произошло. Да, больших, ну, война, но не забудьте, что за 20 лет до этого закончилась Первая мировая война с колоссальными совершенно жертвами, с ужасающими. А здесь, да, потери, но потери первого года были совершенно несопоставимы с тем, что понесла Европа в течение Первой мировой войны. То поколение прекрасно помнит, ну что это за война, да, когда эти бесконечные там, мясорубка это на Западном фронте, там, миллионные потери. А здесь потери измерялись пока еще десятками тысяч, да, может быть, там, десятками тысяч. Еще не было окончательного решения, знаете, о чем я говорю, после которого, да, является вопрос, после которого никакого мира уже не было возможно. Да, еще Европа не разрушена, еще нет стратегических бомбардировок. И у немцев ситуация с Советской Россией, у них договор о дружбе и границе, Францию они победили. Ну, почему бы не договориться с Британией? В Америке Рузвельт шел на третий срок, но было далеко не очевидно, что он выиграет выборы в 1940 году. И вмешается ли Америка в этот европейский конфликт было под вопросом. В самих Штатах отношения там Рузвельт был за то, чтобы остановить Гитлера. А зачем нам этот конфликт? Ну, что-то в Европе воюют, да и все время там что-то разбираются. А, и здесь, конечно, позиция, что Гитлера можно и нужно бить, и давать ему отпор сыграло очень большую роль. Что никакого вторжения не получится, и можно копить силы, и, как опять же говорил Черчилль, новый свет отправится. Мы вытерпим, мы выстоим до той поры, когда новый свет со всей своей мощью отправится на спасение старого света.
Черчилль понимал.
Черчилль понимал, безусловно. И для британцев это, конечно, был очень такой решающий успех, в котором они продемонстрировали, что вот никакого мира не будет, и здесь мы победим.
Это был Дмитрий Прокофьев, программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Спасибо.
Программа «Цена победы».